Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня в нашей студии Владимир Леонидович Полушин, писатель, литературовед, исследователь жизни и судьбы Николая Степановича Гумилева, автор его биографии. Когда-то, весьма давно, 10 лет назад, мы уже встречались, говорили о еще не написанной книге, биографии Гумилева. Она вот уже вышла в ЖЗЛ несколькими изданиями и готовится переиздание в издательстве «Вече». Поэтому первый мой вопрос будет о том, сколько лет заняла работа над книгой. И, насколько я понял, вот это вот переиздание, четвертое уже по счету, будет отличаться от того, что вышло в ЖЗЛ, в этой знаменитой серии «Молодой гвардии». Какие там будут дополнения, изменения? Удалось ли найти какие-то новые материалы, связанные с жизнью и со смертью Гумилева, который, конечно, все знают, был в августе 21 года расстрелян по делу о так называемом Тагансовском заговоре?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что действительно времени заняло много. Даже не могу посчитать, сколько, потому что первый том, когда-то я добыл, второй том вашингтонского издания Гумилева «Стихи», это был конец 60-х или начало 70-х годов. Меня, как потомственного офицера, естественно, заинтересовал мужественный человек, прежде всего, писавший такие яркие строки. В те времена это было таким откровением, да еще и тайным каким-то. А там потом мне повезло, совершенно случайно в городе, где я жил, оказался тоже как бы по воле судьбы младший сын Гумилева, Орест Николаевич, со своей семьей, который отсидел тоже, как и его брат, но, правда, меньше. Он понял, что в Питере оставаться опасно, уехал в тайгу, был лесником, потом вот так вот оказался на юге, в Приднестровье, в Тирасполе, там был директором мебельной фабрики, и вот как-то такое постижение Гумилева шло через его прямой семьи, то есть сына, потом вот я общаюсь с внучками, внучки уже тоже умерли, сейчас уже с правнучками, потом повезло мне, я попал в литературный институт, я заканчивал поэтический семинар, так что прежде всего поэт, к Владимиру Цыбину. И с ним, когда я рассказал, что вот сын Гумилева живет со мной в одном городе, мы установили такие близкие отношения, и Цыбин помогал мне находить материалы тогда в спецхране, еще где-то. То есть тогда это было сложно искать, потому что реабилитировали его гораздо позже. И вот эти как бы все изыскания, плюс семейные изыскания, которые мы первую книгу с Орестом Николаевичем, младшим сыном, издали в 90-м году в Кишиневе, большое, полное собрание его сочинений, называлось оно «Золотое сердце России», которое потом все везде цитировали. Ну вот где-то такая преамбула, да, к истории тому, как я увлекся Гумилевым и
то
почему.
То есть полжизни заняла работа, если уж так.
Ну, там больше полвека в чистом виде, как говорят.
Удалось ли получить доступ к архивам? Был период в начале 90-х, исследователей пускали в архивы, да, в том числе и закрытые. Потом стало как-то хуже с этим. Как вам удалось что-то найти?
Дело в том, что всем дают смотреть, и оно опубликовано, это дело, так называемое представительское дело. Представительское дело, оно не содержит каких-то таких данных, которые можно было бы понять, кто был там инициатором, кто, ну, грубо говоря, закладывал и прочее. Там нет никаких этих имен. Все это дело как бы почищенные протоколы допросов и показания самого Николая Степановича, которые выбивались, как вот фотография есть в журнале, который я давал недавно материал.
Из которой видно, что человека избивали.
Да, из которой видно.
Потеки на лице.
Да, 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 били капитально, так что у него все лицо в ранах, и понятно, что какие могут быть, так сказать, свидетельские показания. В то время это было, ну и потом было принято.
Ну, следователь вот зачастую писал все эти показания, что ж.
Это... Совершенно верно. И это все, оно как бы суммировалось, вот это все, вся работа, она, я даже не могу сказать, сколько лет она заняла. И вот в 2006 году в ЖЗЛ действительно вышло первое издание. А закончил книгу я в 2001 году. Вообще первое издание. Но В чем сложности были? Значит, когда я занимался документами по разным источникам, по архивам, там, РГАЛе или еще где-то, документы давали одно. Но были же и показания, которые записал Лукницкий, за Ахматовой. И когда я начал в «Молодой гвардии» работу уже по изданию, то я с редактором больше всего времени ушло на то, что мы выясняли, где был на самом деле Гумилев. Она мне вот, вот Лукницкого труд, вот там написано, значит, Гумилев был там-то. Я говорю, а вот документ, где написано, что Гумилев в это время, ну, грубо говоря, был в Африке. Так кому верить, вот Ахматовой, которая, так сказать,
вспоминала
по памяти,
спустя годы, да.
Вспоминала. Хотя вот интересно, сама Ахматова говорила за то, что Адоевцева приводила диалоги, ее надо судить. А сама, тем не менее, говорила и называла определенные факты, события, которые через много лет уже записывал Лукницкий. И, естественно, это было приблизительно.
Ну, последнее дело писать исследования литературоведческие по чьим-то мемуарам, написанным спустя там десятилетия. Ясно, что люди уже... Это уже беллетристика, это не имеет отношения к реальности.
Совершенно верно. Вот в этом главная проблема. Приходилось пробиваться сквозь эту беллетристику. И все-таки там более или менее мне удалось сохранять реальную биографию без, так сказать, художественных вставок, которые не имели под собой. А ведь там мифов и легендов было собрано великое множество вокруг Гумилева.
Ну, как и вокруг каждого известного знаменитого человека, который влиял на массы, влиял на судьбы людей, а творчество Гумилева, оно нетленно. Я вот принес сборник, книжку, где там несколько поэтических сборников Гумилева, переписанных от руки. Это когда-то, вот в 70-е годы, я собирал Гумилева, и, значит, у меня были все 20 его сборников, частью перепечатки, частью переписанных. И для меня Гумилев, конечно, входит в десятку самых больших русских поэтов. Его советское литературоведение норовило выкинуть из контекста. Говорил, он иностранец, он про Африку писал, он такой на отшибе, его, так сказать, курень стоит. Ну, я думаю, что это неправда и несправедливо. И когда даже авторской песней начал заниматься в 14 лет, вот первый большой цикл песенный был написан, 20 песен на стихи Николая Гумилева в то время еще запретного поэта. Вот стихотворение, я немножко хотел его процитировать из, наверное, самого знаменитого сборника гумилевского «Огненный столб», который вышел в 21-м году уже после смерти поэта, где он, по сути дела, предчувствовал свою гибель трагическую. «Заблудившийся трамвай. Шел я по улице незнакомой, и вдруг услышал вороний грай, и звоны лютни, и дальние громы. Передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкою для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял и при свете дня». И дальше я не буду весь текст читать. Это, по сути дела, маленькая поэма, но одно четверостишее я хотел бы процитировать из этого длинного стихотворения, по сути дела, маленькой поэмы гумилевской. «В красной рубашке с лицом, как вымя, голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими здесь в ящике скользком на самом дне». И, по сути, эти строки пророческие, они о судьбе и Гумилева, и тех людей, кто по этому вот таганцевскому заговору проходил. Там, по-моему, более 60 человек было расстреляно, были списки. Была красная книга ВЧК, она у меня есть. Она издавалась в 20-е годы, двухтомник, и в перестройку ее переиздали. Там вот об этих делах, коих было очень-очень много, потому что новая власть чистила страну от интеллигенции, от думающих людей. И дела эти, по сути дела, зачастую никакой основы-то и нет. Да, вот как с таганцевским заговором. Кто вообще такой был Таганцев?
Таганцев был сыном известного либерального чиновника, который, кстати, дружил с Лениным.
Сенатор. Вот.
Сенатор, да. Ну, и сенатором был одно время, да. Но смысл заключался в том, что никакие вины и не нужны были. Был такой фильм во времена совдепии. Назывался он, по-моему, «Операция Трест», где там показали вот классику создания липовых организаций большевиками. Когда они пришли, вот этот кровавый режим, к власти, им невозможно было людей думающих, гораздо умнее их, которые обладали огромным потенциалом культурным, там, техническим. Ведь Россия занимала первое место в мире по темпам экономического развития. Это была очень развитая страна, а не то, что там рассказывали потом сказки эти пришедшие последователи сатаниста черной мессы Марса. Им надо было как-то избавиться вот от этого слоя, который не пойдет за ними.
Который мог никогда противостоять.
Да, которого было видение, которые понимали развитие общества. И им надо было от них... Можно вспомнить, что последних философов, они же не могли ничего им предъявить.
Погрузили в два парохода и отправили,
да,
в Германию.
И отправили, выгнали просто потому, что вины нельзя было придумать. А здесь они собирали, вот был кронштадтский так называемый мятеж, когда восстали против деспотии большевиков матросы в Кронштадте, на родине самого Гумилева. Поскольку он родился в Кронштадте, то он как бы, он же свои взгляды не скрывал. Он там, к примеру, читая в Балфлоте стихи, там читал там, я бельгийский ему подарил пистолет и портрет моего государя. И там кто-то вскочил, кто-то там бунтовал. Но самое главное, что Гумилев говорил, у него была такая фраза, даже он вот Мандельштаму объяснял, что я открыто говорю всем, что я монархист, а большевикам главная определенность. То есть вот такая святая наивность была. Он как православный человек, верующий, верил, что вот если он открыто говорит, но он же не делает никаких действий, чтобы лить воду на их мельницу.
Он же у него какая-то была иллюзия, я вот вчера перечитал воспоминания, они не очень большие, Георгия Адамовича Гумилёва, у меня есть его собрание мемуаров, мемуарных текстов, и он там писал как раз на эту тему, что Гумилев даже питал какие-то иллюзии, что он будет востребован новой властью. На момент ареста он вообще работал в издательстве «Всемирная литература», и ему там Горький покровительствовал, возглавлял Союз поэтов. И вроде как была надежда, что власть изменится с годами, что, собственно, и произошло, и вот он будет востребован. Но...
Нет, но дело в том, что Иванову Георгию особенно верить нельзя. Особенно его петербургским зимам там и прочим, и там китайские тени.
Георгий Адамович.
Адамович – это другое дело совершенно. Адамович – это другое. Адамович более, так сказать, реальный был, так сказать, ученик Гумилева.
Тем более он входил вот этот...
Да, у него папа был генерал, он вообще был из такой старинной дворянской семьи тоже. Ну, Иванов тоже был из старинной дворянской семьи. Но у него была вот эта вот такая система его восприятия жизни фантастическое. Он вот придумывал, как Гумилев в Африку уезжал, там придумал 40 градусов температуры и так далее. И факты, и события Адоевцева и Иванов – это вот два сказочника. Вот если Ахматова просто заблуждалась, потому что она не помнила.
Ну да, за давностью.
Это да, то, ну, как говорится, грех, но небольшой. А эти просто переделывали. Они там писали всякую чушь, что он чуть ли не с револьвером ходил, в какой-то пролетарской шапке где-то ходил. Там вот это... Владимир Цыбин, я его заканчивал семинар, прекрасный русский поэт, он мне рассказывал, что он попытался в 60-х годах, когда уже там хрущевская оттепель наступила и прочее, издать книгу Гумилева в серии вот этот «Библиотека поэта». И уже набрана книга была. И тут на берегах Невы выходит эта книга Адоевцевой с этими всеми в Париже, да, со всеми анекдотами, как он там где-то ходил, говорил там еще что-то. И книгу разобрали. И от возвращения Гумилева отложилось еще до 90-х годов. И вот тут два момента есть. Почему были выгодны мифы? Когда казнили Гумилева, Белая гвардия и русская эмиграция, необходимы были герои, яркие герои, которых бы знали. Поэтому им было выгодно представлять Гумилева в свете, что вот он такой боролся там с этими красногвардейскими гадами и пострадал. А красным было выгодно, что белые говорят, они же до сих пор, вот я там выступал на Славянском радио, и там говорят, а вот там тот говорят, что вот Гумилев же был тут заговорщиком. А суть во всех вот в этих вот фальсификациях в том, чтобы оправдать голое убийство, поскольку в 20-х годах они просто убивали людей, которые вот ПБО, да?
За социальное происхождение, да?
Совершенно верно.
Кто вообще по этому делу Таганцевского заговора проходил? Вот эти 60
Но там
человек.
Проходил...
Ну, вы не сказали, кстати, что Владимир Таганцев – это профессор географии, да?
Да, профессор
довольно,
географии.
Довольно он... хороший и довольно известный.
Да, он там возглавлял один комитет, через который обращались ученые по своим делам. Ну, мало там дров выписать, еще там же голод.
Социалкой занимался.
Социалкой. политикой занимался. И он стал удобной фигурой. Там заговор вообще они слепили очень грамотно. На первом этапе там был вот Якобсен, а потом уже подключился Яша Агранов. Вот это грязный мастер черных дел по убийствам русских поэтов.
Ну, не только поэтов, естественно.
Ну, и писателей там многих. Но это его был как бы основной такой профиль, чем он занимался. Правда, его и грохнули в 30-х годах, как говорят, не буду говорить, ругаться.
Расстреляли, по-моему, в 38-м, да?
Ну, это... Есть
по делам вору и мука, есть такое выражение.
Совершенно верно. Но тогда это было выгодно, и там границу переходили два офицера бывших. И нашли, что Гумилев тоже офицер. Но нельзя приписать тех, кого убили. Они же убили при переходе границы. Но вдруг нашли письмо там Владимирова, генерала в Париже, что он там писал о чем-то там, что надо вот организовывать там и так далее. Ну, такие сказки парижские. Значит, они... приписали это, и нужно было найти главу организации. Но Гумилев не тянул, потому что он вообще к политике не занимался. Кроме того, что он объявлял, что он монархист, он никаких дел не имел. И когда Владимир Немирович Данченко, известный писатель, не путать с тем Немировичем Данченко, который был
с театральным деятелем.
Он записал, что они с ним беседовали, с Гумилевым, и Гумилев сказал, к сожалению, вот эти пришли надолго, и все пропитано вот этим шпионством. И сейчас любое выступление будет лить воду на их мельницу. Поэтому здесь никакой надежды и перспективы на переворот нет. Но это был один голос реального друга, с которым они собирались вот в 20-м году, том у Немировича Данченко, у Гумилева, а все остальное начало обрастать мифами. И к тому периоду, когда Гумилев оказался арестованным, то здесь уже эта организация, у них там насчитывало 800 человек, которые многие друг друга не знали. Причем там интересно. Там
Но расстреляно было 60, да, по-моему?
Это расстреляно. А там те остальные, там их судили, они сидели, их потом расстреляли. Вот неважно.
То есть пострадавших гораздо больше?
Это гораздо больше. Это первая партия расстрелянных.
Давай. Но в газете вот все-таки был список опубликован, да, известный ЦИК.
Да, это специально для устрашения обывателей. Они опубликовали списки, и потом даже листовки такие вот, и эти расклеивали по всем улицам для устрашения обывателя. Это у них такая операция называлась. А, значит, в 20-м году был Дзержинским санкционирован такой указ, по которому вот к нему причастен еще один грязный деятель – Лацис. Его, кстати, потомок живой до сих пор. Вот этот Лацис издал указание конкретно – создавайте эти липовые организации по всей стране для того, чтобы выявлять и убирать для запугивания вот обывателей, там, дворян, офицеров, из буржуазного происхождения, купцов, вообще все категории. Причем, если вначале они только эти взяли для категории, то в дальнейшем уже я...
Когда... Так заложников, простите, брали по принципу руки чистые без мозолей, значит, можно вот ставить к стенке.
Не только. Брали и медсестер, и там матросы какие-то попались, и даже какие-то там рабочие. А попался один секретарь, принес рецензию Ольденбургу, профессору, рецензию на рукопись блока 12. Его взяли, а рукопись объявили контрреволюционной. Курьер он вообще никто. Расстреляли. Так что там было бог знает чего. Они не гнушались вначале, расстреливали по одному плану, а потом, как говорится, уже эта кровавая банда, она уже стреляла и рабочих, и крестьян, и кого угодно. Это уже...
Как шло следствие по Таганцевскому заговору? Я так понял, что Таганцева сулили, что никто не пострадает, и он подмахивал все протоколы. И, видимо, с остальными такая же была история. С Гумилевым тоже, насколько я понимаю.
Я знаю точно, что Таганцеву Яша Агранов лично написал записку, в которой написал, что он с помощью Таганцева обязуется быстро закончить дело.
Честное слово благородного человека, и никто не пострадает.
Никому не будет применена высшая мера наказания. Ну, естественно, как можно удаву верить, когда он открыл пасть. Это уже была, так сказать, святая простота профессора. Так вот, а что обозлились чекисты? Отец Таганцева написал или позвонил Ленину и сказал, что вот так и так, значит, моего сына арестовали, и, значит, он ни в чем не виноват, он вообще политикой не занимается. Ленин позвонил, сказал, чтобы пересмотрели дело. Ну, они пересмотрели, убыстрили дело по приказу Дзержинского, чтобы никто не мешал. Но сложились байки.
Но ведь Гумилёв был знаменитый человек в то время. Действительно, его знала читающая, думающая, мыслящая Россия. Неужто никто за вот эти две недели не пытался его вызволить? Ходили разные потом слухи и попали даже в
мемуары. Да, да, да. Вот слухи были тут как раз и не без оснований. Несколько групп писателей было, которые с ним сотрудничали, которые у него там были, которые рисковали, как говорится, вступиться за опального поэта. Но самое главное, когда гражданская жена Горького, Андреева, известная актриса, узнала, что хотят расстрелять Гумилёва, она пришла в ужас. Приехала ночью к Луначарскому и сказала: «Остановите, убийство будет, это же великий поэт, что творится?» Ну, Луначарский нехотя набрал вот этого вождя бандитов Ульянова, и тот сказал такую сакраментальную фразу: «Мы не можем целовать руку, поднятую на нас». То есть не расследовать ничего, ни дело затребовать, ничего. Он просто дал санкцию на расстрел. И поэтому, когда я читаю некоторые наивные там, вот там, когда расстреливали, поставили там Гумилёва, ему сказали: «Поэт Гумилёв, выйдите из строя». А он сказал: «Тут нет поэта Гумилёва, здесь офицер Гумилёв». Это все сказки.
Тем более, кто мог это вспомнить, если там, собственно, привезли группу арестованных, приговоренных и расстреляли. Покойник же не может ничего рассказать.
Мне довелось быть на Шпалерной 25. Я там занимался, смотрел камеру, в которой сидел Гумилёв. Ну, мемориальную такую оставили со времен начала 20 века, потому что там сидел этот вождь этих бандитов Ульянов. Значит, и дело в том, что когда... Ну, уже как бы определен список расстрелянных. Вот этой ночью будут расстреливать. Их брали по 24 человека. Больше, как мне объяснил там начальник этого заведения, не помещался в грузовик тех лет. Их отвозили куда? На Гороховую. Там есть одна фраза...
Раздевали уже в тюрьме.
Да, это ЧК. Есть одна фраза: «Шпалерная – это дом предварительного заключения, 25». Их отвозили на Гороховую. Там приходили такие матерые бандиты, которые их избивали, разбивали, руки там, что угодно, вытаскивали золотые зубы, связывали по рукам, по ногам, и туда уже забрасывали в машине их раздетыми и связанными. Поэтому в 12 или в 2 часа ночи на месте расстрела никто не мог там ходить и говорить: «Выйдите из строя». Какого строя? Да еще там писали там...
Да у них даже профессиональное выражение: «Овощи повезли». Да, овощи. Это да, уже не вот люди, это, а да, трупы.
Поэтому какую сигаретку мог курить связанный по рукам и ногам Гумилёв, которого, так сказать, избили, а его пытали и сохранили же фотографии из этого дела его, где он побито все лицо в синяках и в шрамах.
А все-таки показания они какие-то существуют, вот протоколы эти, или их никто не видел?
Их не видел. Настоящие протоколы, то есть не те переписанные представительские дела, так называемые, а настоящие вот 382 тома этой организации, я не знаю, кто их видел.
А они где хранятся и почему все-таки не открывают? Ну, это архив, 100 лет уже прошло.
Архив ФСБ. Ну, наверное, там же ведь есть чего? 100 лет это со дня расстрела, убийства. А есть фамилии лиц, задействованных в...
Агентуры, да?
Да, которые там живут, к примеру, их дети или внуки. Ну, и да. Там есть какой-то закон, по которому тогда эти фамилии не озвучиваются. А как не озвучивать фамилии, если они в настоящем деле? То тогда надо это дело...
Ну, я могу сказать, что Алла Александровна Андреева, вдова Даниила Андреева, мы с ней были знакомы, она, к сожалению, не живет уже несколько лет, вот она с трудом получила... дело, по которому их посадили с Даниилом, и там, значит, из 30 томов дали один том, в котором только четвертая часть страниц была доступна, остальные были заклеены.
Страницы. Правильно, вот это так называемое представительское дело. Почему? Они же не могли дать тех фамилий и прочих, которые там указаны, поэтому они и заклеили.
Где происходил расстрел? Это Ржевский полигон. Вы там были, что он из себя представлял? Долгое время всякие легенды были о месте расстрела Гумилёва. Вот все-таки истина выяснилась. И я так понял из вашей публикации, вот вы принесли на наш эфир, что уже технология истребления была налажена. Мы думаем, что это 30-е годы, большой террор, но уже в 20-м году уже все работало очень-очень четко. Как это происходило?
Террор был налажен даже с 18-го года, потому что крематорий 1 января 18-го года был открыт в Петрограде. А террор, дальше он был красный террор, о нем много написано, я не буду детали говорить, но смысл его заключался в чем? Запугивание обывателей. То есть нужно было убрать весь плодоносящий слой, умнейшие люди прошлого, так сказать, строя, для того, чтобы остальных превратить в своих послушных рабов, что в 30-х годах было сделано. По сути дела, люди работали за похлебку. 138 центров ГУЛАГа было по стране.
Я ну был да, вот, крестьянство, в общем, да. было, по сути,
потом, значит, вот я уже, когда занимался что... историей Приднестровья, я там нашел прямо такие таблицы. Если вначале были там дворяне, буржуазные, просто, там уже все. Рабочие, крестьяне, интеллигенция, бывшая. То есть по всем категориям уже было.
Ну, вернемся все-таки к Ржевскому полигону. Что это?
На Ржевском полигоне сейчас по предварительным каким-то подсчетам там около 40 тысяч расстрелянных в те годы. То есть убивали людей как бы без счету. Процедура была налажена четко в ночные часы. Причем вот там в Санкт-Петербурге сейчас занимается составлением книг памяти разумов. Он пришел к интересному выводу, что Гумилеву просто повезло, что его расстреляли. Потому что там Бутовский полигон, он там ездил, еще ряд полигонов, ну, еще не открыт, ведь еще не разрыт Ржевский полигон.
А то какие, есть какие-то, вскрытие нет, не производилось?
Нет, какие-то ямы отдельные находили, ну, там они как бы убиты, то есть расстреляны. А так людей там забивали, закапывали жимьем, раздевали голыми, закапывали жимьем, других раздевали голыми, заставляли рыть ямы. То есть это творилось просто кошмар, что творилось с точки зрения какой-то здравого смысла, но вообще нет никакого смысла вот в этой жестокости к тем, кого вы убиваете.
Я бы хотел, давайте мы прервемся, поставить... У меня 20 песен на стихи Гумилева, две были записаны в студии. Давно, в 70-е годы еще написана была песня на стихи Николая Гумилева «Ворота рая».
Ни семью печатями алмазными Божий рай замкнулся вечный вход. Он не манит блеском и соблазнами, и его не ведает народ. Он не манит блеском и соблазнами, и его не ведает народ. Эта дверь в стене давно заброшенной, камни, мох и больше ничего. Рядом нищий, словно гость непрошенный, и ключи на поясе его. Рядом нищий, словно гость непрошенный, и ключи на поясе его. Мимо едут рыцари и латники, трубный вой, бряцанье серебра. И никто не взглянет на привратника, светлого апостола Петра. И никто не взглянет на привратника, светлого апостола Петра. Все мечтают там у гроба Божия, двери рая вскроются для нас. На горе Фаворе у подножия прозвенит обетованный час. На горе Фаворе у подножия прозвенит обетованный час. Так проходит медленное чудище, завывая трубе звонкой рог. И апостол Петр в дырявом рубище, словно нищий, бледен и убог. И апостол Петр в дырявом рубище, словно нищий, бледен и убог. Ни семью печатями алмазными Божий рай замкнулся вечный вход. Он не манит блеском и соблазнами, и его не ведает народ. Он не манит блеском и соблазнами, и его не ведает народ.
Скажите, он был верующим человеком, Гумилев? Ведь некоторые мемуаристы говорили о том, что Николай Степанович, это для него было некое вот прерогатива, нормальной жизни, нормального существования, но сам он внутренне был далек от религии, от церкви. Мне кажется, что это не так. Это все-таки какие-то частные точки зрения людей, которые там шапошно Гумилева знали. Да. Ну, тот же, вот, по-моему, Ходосевич писал, что Гумилев там крестился на все храмы, когда проходил, но я не видел человека более далекого от церкви, чем Гумилев. Мне кажется, что это вот все-таки игра в оригинальность.
Я
вот
приведу один пример. Когда был день
стихи
памяти...
у него есть гениальные просто с точки зрения.
Он как поэт, духовности. Тут ясно. Тут даже не надо разъяснять, потому что он православный поэт, и видение, которое он пишет, многие вещи, его стихотворения, особенно его лучшего сборника «Огненный столб», они написаны православным поэтом, чисто православным поэтом. Но Гумилев, вот простой пример. Был день памяти Михаила Юрьевича Лермонтова, которого он любил. Он пришел в храм и заказал панихиду. И стоял ее, и там после панихиды, трудное время, голодное, там хор этот нищий стоял. И он каждого чем-то одарил, как православный человек. И православная панихида – это не какое-то внешнее проявление, что вот он покрестился на храм. Ну, Ходосевич сам был не православным человеком, поэтому ему трудно было понять православного
человека. Да, мотивация
человека.
Людей, да.
Мотивация. А Гумилев это свято верил. И вот он о родине пишет, когда вот там икона приплыла, да? То есть для него это событие было в Бежецке, когда он пишет про имение, он пишет, что вот главное событие было в уезде, икона пришла по воде, пришла икона, и он пишет с такой любовью об этом. И там много можно привести примеров.
Но он предчувствовал свою трагическую гибель. Даже вот из некоторых стихотворений, которые вошли в этот сборник замечательный «Огненный столб», там как бы не впрямую, не явно, но все-таки какое-то предощущение трагедии есть.
У него в нескольких стихах, особенно последних, видение смерти и предчувствие. Он даже близким своим друзьям говорил о том, что вот я, это вынуждена была признать даже Адоевцева, что я предчувствую, что у меня конец будет скорый и страшный. То есть какое-то у поэта, истинного поэта, Гумилев был большой, истинный поэт, у него предчувствие жизни и смерти всегда обострено.
И, ну, тем более вокруг, собственно, вот это крутилось красное колесо, 1920 да. год, ведь и голод, и смерть от болезней. Очень много представителей старой русской интеллигенции поумирало. Об этом сейчас как-то не принято говорить.
Да, просто... голод. Есть книга «Санкт-Петербург на эшафоте». Там описаны все эти и голод, и что творилось там, ужас просто. Вот с 19 по 22 года.
Орудовала вот эта шпана, которая приходила, да, потому что грабила и убивала.
Ну, конечно. Они же в ЧК многие пришли. Первым делом они сожгли департамент уголовных дел. Это все бывшие бандиты ринулись в ЧК. Архивные дела, да. Чтобы там не было, за что сидел. И все стали политическими якобы. И поэтому они пришли, они же, вот Пантелеев знаменитый.
Ленька Пантелеев.
Ленька
да.
Пантелеев, который грабил и убивал.
Герой сериалов. Наверное.
Да, да, с удостоверением ЧК.
Давайте еще одну песню поставим. Песню про церковь, где Николай Степанович как бы тоже высказывает свое отношение к религии, к церкви и Господу нашему Иисусу Христу.
Дом был красная слепая, остроконечная стена, и наверху его сверкая, два узких виделись окна. Я дверь толкнул, мне ясно было, здесь не откажут пришлицу, так может мертвый лечь в могилу, так может сын войти к отцу. Дрожал вверху под самым сводом неясный остов корабля, который плыл по бурным водам с надежным кормчим у руля. А снизу шум взносился многий, то пела за скамьей скамья, и был пред ними некто строгий, читавший книгу бытия. и в тот же самый миг безмерность мне в грудь плеснула, как волна. И понял я, что достоверность теперь навек обретена. Когда я вышел, увидали мои глаза, что мир стал нем. Предметы мира убегали, их словно не было совсем. И только на заре слепящей, где небом кончилась земля, призывно реял уходящий флаг неземного корабля. Призывно реял уходящий флаг неземного корабля.
Скажите, что из себя представляли вот эти вот товарищи, которые нам не товарищи, Яков Агранов, который, как я понимаю, засветился в убийстве целого ряда крупных русских культурных деятелей, и Маяковский, и Есенин, хотя напрямую он там
делал. И Павел Васильев. И Борис Корнилов. Там список длинный, большой.
Это ему нравилось? Это ему доставляло такое удовольствие эстетическое?
Ну, да? Это клан Лили Брик. Клан Лили Брик был мощный на те времена, и он как бы взял на себя такую функцию.
У нее ведь салон был, но она была, ходила в Кожанке, да. Она была официальным сотрудником ЧК.
Ну, там официальным, неофициальным, тут вопрос закрытый до сих пор, но...
У нее был салон, когда никаких
салонов не было. У нее был салон, да. Когда все остальные там их расстреливали, у нее был салон как бы. Для чего создавали... Это одна из форм тоже чекистской работы. Открыть салон, чтобы там узнали, что говорили, кто говорил и как говорил.
То есть, по сути дела, провокация.
Ну, да. Поэтому там многие после этого салона исчезали. Что ж тут говорить. Это уже была система налаженной такой работы.
А Яков Агранов, он в окружении как-то появился, того же Гумилева, или он появился на этапе уже следствия?
Он появился на этапе следствия, и там очень интересно...
Его подключили, да, как бы?
Его подключили, когда они дело разваливалось. Ну, надо придумать. Ну, они могут придумать, ну, как же слепить вот этих людей, которые не знают друг друга, которые говорят, что ничего мы не участвовали, не были и прочее. И тут нужен был такой вот хитрый, подлый, умеющий обмануть, глядя в глаза. И он подключился вот на этапе уже вот формирования вот этих всех обвинений и так далее. И, естественно, его роль самая грязная. Не только в этом деле, вообще в целой
Он участвовал серии. В расстрелах, как Блюмкин, который там лучший
Я не могу понять. Пока что я не читал документально, что вот там Якова Грана участвовал в каком-то расстреле. Так он людей убивал и без расстрелов. Какая разница, кто выстрелит или кто даст дубиной по голове, как вот на Будовском полигоне, чтобы закопать или живьем закопать. Главное, это кто это все фабриковал и подписывал, а палач Дзержинский подписывал все указания. Ему было, чем больше расстрелянных, тем прекрасней, тем больше запугали народ.
Вот вы говорили перед нашей беседой, что Агранов непосредственно застрелил Маяковского, есть об этом.
Есть такая версия. Я учился в семинаре Владимира Цыбина, и есть и косвенные подтверждения тому, что говорил мне Цыбин об убийстве конкретном Маяковского. Почему? Потому что труп Маяковского сразу сожгли, его же кремировали. Маяковского трупа нет, потому что, видимо, не знаю, что там пошло не так, но этот Яша Агранов, видимо, стрелял и в голову, и в сердце, и там для того, чтобы не оставить следов, кремировали.
Ясно, что это не могло быть самоубийством.
Ну, не могло быть самоубийство, два выстрела в жизненно важные органы оба, и того, и того. Причем его видела, есть и косвенные подтверждения этому. Полонская поэтесса, которая пришла к Маяковскому, она увидела шум там и зашла на ступеньки выше, чтобы там ее не видели. И видела, как выбегал оттуда Агранов. Он выбежал, и она зашла, открыла дверь и увидела, там лежит Маяковский в крови.
Ну, с ней ясно, что провели потом разъяснительную беседу, и да. чтобы она не говорила лишнего. Меня все-таки интересует вопрос, вернемся к Гумилеву. Гумилев случайно попал под это вот колесо или сознательно его убирали, как и многих других ярких личностей? Сейчас это модное определение лидера общественного мнения, люди, которые влияли на массовое сознание. А русские поэты, поэт в России больше, чем поэт, очень даже влияли и, ну, отчасти влияют и сегодня. Сейчас интерес к литературе сильно снизился, но все равно есть какие-то личности, которые оказывают это влияние. Поэтому если эту личность нельзя привлечь, так сказать, включить его в кильватер своего там корабля, кораблика, то он представляет уже опасность, он может противостоять.
Ну, вот я возьму один конкретный пример. Владимир Солоухин занимался исследованием смерти Блока. В Петрограде тогда было два лидера.
Который якобы умер от какого-то тяжелого заболевания.
Да, Блок и Гумилев. Блок, когда понял, что, во-первых, у него пророчество все говорят 12-12, но он же там пророчество дал. Ох, матушка, ох, заступница, вгонят страну большевики в гроб. Есть у него такое предсказание, там, боюсь, слова.
Да и поэма-то тоже можно по-разному
и
трактовать,
там,
если
да,
так вчитаться
там,
в нее.
Почему Христос в конце, и кого он ведет? Это тоже вопрос, который
да, важен. Как у Галича было в одном произведении, что он уходит просто из России. Христос
да,
уходит,
Христос
они его выгоняют.
Уводит, уводит. Так что он делает? Он уводит за собой. Вот смысл-то, тот главный. А
ну, в общем, поэма
это?
Сомнительная достаточно.
Поэма, да. Блок был гениальный поэт. Поэтому, как гениальный поэт, он написал гениальное произведение. Внешне его можно так прочитать, а вникнуть...
Есть внутренняя суть иная.
Есть и внутренняя. Как сколько читаешь «Мастера Маргариту Булгакова», столько и находишь новых, так сказать, там, нюансов. Так и здесь. Блок и Гумилев, их же невозможно приспособить было. А Блок еще захотел уехать в Финляндию, лечиться якобы. Так кто же его выпустит для того, чтобы такой гений не вернулся назад?
То есть смогли все-таки
конечно,
отравить.
Но так считает Солоухин. Я ему верю.
Ну, с Есениным там тоже, после книг Хлысталова, Безрукова и Сергея Кузнецова, уже нет никаких сомнений
никаких
в том, что
сомнений.
Человек был убит и тоже, в общем, пытался спастись, прятался там
да.
у Ганушкина.
У Ганушкина, потом в Финляндию хотел уехать, и его и выманили на этом.
Ездил с револьвером, потому что да. боялся, что его убьют, что,
да.
собственно, и случилось. Но все-таки вот это вот то, что произошло, будет ли когда-нибудь все-таки допуск к архивам, вы надежды не теряете. Я понимаю, что это беда вот наших литературоведов, историков литературы, которые занимаются исследованиями серьезными, вынуждены какие-то крохи набирать, кто-то что-то вспомнил, какая-то переписка сохранилась, а архивные дела закрыты. Ну, 100 лет же прошло, ну почему
ну,
это так?
Ну, косвенные какие-то свидетельства и прочее. А вот главный, получается, допуск не дается как бы под благовидным предлогом, вот там должны уйти там те,
потомки
кто участвовал.
Потомки стукачей должны.
Да, стукачей. Почему? Потому что как бы
либо
вроде...
вы открываете способы работы, это нарушает закон об оперативно-розыскной
ну,
деятельности.
Ну, вот это тоже, да. То есть тут много разных нюансов, которые как бы официально вот тормозят. Но вот они придумали такую форму – представительские дела. Вот Лё... когда мой сын занимался в Красноярске делом Льва Николаевича Гумилева, то же самое ему дали представительское дело. Хотя я там был советником тогда генерала Лебедя, позвонил, попросил, все, благосклонно отнеслись, нате. 70 лет не прошло ж после Льва Николаевича, но ему дали представительское дело.
А представительское дело, вот разъясните нашим,
а там
слушаем,
то,
как
то
оно формируется?
Суть. Представительское дело формируется для...
Оно реальное? Оно с реальными какими-то
ну,
листами?
Нет,
или...
реальные. Листы реальные, все реальное, но
это
до
выборка.
Той степени выборка.
Выжимка.
Ну да, это выжимка. Там ни стукачей нет, вообще никого нет. Там есть основная фабула, ну вот, если выразиться образно, основная
то
фабула.
То есть кто-то сидит
есть.
И аккуратно
да.
это все дело коммуникует.
Да, это формирует на стадии, так сказать, самого дела. Есть полное дело, досье, которое вообще никому не дают. Я не знаю когда-то, какие сроки там, может, будут когда-то, когда они откроют. Как получить доступ к ним, я без понятия. Представительское, да, можно ознакомиться там, получив всякие допуски, там еще там. И про... Приведу совсем небольшой пример. Значит, я вот в архиве в этом бывшем ЦК Компартии работал, когда, ну, там надо было мне найти кое-что. Ну, казалось бы, вот 90-е годы, рассвет, все, можно все смотреть. Ничего подобного. Ряд дел репрессированы. Мало того, что нужно иметь было допуск номер один, действующий теперь, то нужно еще было и от кого-то серьезной организации получить туда, в этот архив.
Ну, это всегда было. Это, в общем, еще.
Так
еще...
я говорю, что система не изменилась.
Система не изменилась, еще ведь в чем проблема-то? Дело легко закрыть. А чтобы получить допуск, нужно его открыть. А для этого надо работать. И вот всяким архивистам и их кураторам нужно, в общем, приложить какие-то усилия. А это дело очень хлопотное. Проще держать дела в закрытом состоянии.
Уже огромное количество дел. Кто этим будет заниматься? Выбирать с каждой, когда чего можно уже нет, убрать там это. Это же сумасшедшая работа.
Ну, истина все равно, она как-то выходит наружу. И понятно, что Гумилев вел себя очень достойно. И даже перед лицом смерти он не сломался. Есть стихи, которые ему приписываются. Ну, известное стихотворение, оно есть в интернете. Ну, не он его писал, но там все-таки схвачена верно душа Гумилева. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Владимир Леонидович Полушин, писатель, литературовед, исследователь жизни и судьбы Николая Гумилева. В завершении беседы давайте поставим песню, которую написал Владимир Полушин, в памяти Гумилева, а исполнила ее певица Лидия Эдельшинова. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, всего хорошего.
Ни креста, ни могилы, только наспех зарыт, только звезды застыли, только вечность летит, только эхо уходит, золотые слова. И на красном восходе что-то шепчет трава, и деревья, как люди, печально не спят. Память вечною будет и за то, что распят. И деревья, как люди, печально не спят. Память вечною будет и за то, что распят. И за то, что с усмешкой принял муки и смерть. И за то, что не в спешке мог и немыслимо сметь. Ни креста, ни могилы, лишь трава и мурава, и полны страшной силы золотые слова. И деревья, как люди, печально не спят. Память вечною будет и за то, что распят. И деревья, как люди, печально не спят. Память вечною будет и за то, что распят. И деревья, как люди, печально не спят.